Вот вы переезжаете в новое помещение в связи с тем, что повышена аренда. А кто вам ее предложил повысить? Какие деньги вы платили прежде и какие предложили сейчас?
Чтобы все можно было понять, нам не повысили аренду. Просто нас попросили платить полную арендную плату. История довольно запутанная, но это памятник федерального значения. Однако в начале 90-х его взяла под свою опеку Москва. У Москвы есть льготные арендные ставки для некоммерческих организаций. У нас была льготная арендная ставка. В середине 2000-х там начались судебные тяжбы, федералы стали возвращать это здание долгими судами в свою собственность. Чтобы было понятно, есть два уровня государственной собственности: федеральная и субъекты федерации. Это все государственное, но, так сказать, разные уровни. Вот федералы добивались, чтобы этот памятник федерального значения был федеральной собственности. Они считали, что Лужков неправомерно его включил в собственность города Москвы. И вот после долгих разных тяжб, после всяких перипетий довольно странных, в 2019 году они, наконец, восстановили свои права федерала. И вот Росимущество – это та организация, которая представляет интересы государства на федеральном уровне в отношении недвижимости. И они от нас потребовали арендную плату, ту, которую, ну, можно назвать коммерческой, говоря, что у нас на федеральном уровне понятие «льготная арендная плата» нет, отсутствует. И платите, пожалуйста, полную арендную плату. Мы пытались как-то с ними договориться. Тут и даже суды арбитражные шли. Но 1 января 2001 года истекает срок долгосрочного договора, который был заключен аж в 1983 году, тогда еще с советским руководством города Москвы. Просто вот продлить договор они не хотят, понимая, что мы не можем платить арендную плату. Значит, мы должны оставить это здание. Вот те чиновники, которые отвечают за недвижимость, не имеют, по большому счету, возможностей предоставить нам другое помещение. Это не входит в их обязанности. Ну, вот такое, чисто такое аппаратное отношение. Вот они должны решить эту проблему, они ее решают. При этом они и не очень, наверное, озабочены судьбой журнала и, в общем-то, и возможности не имеют. Почему? Потому что все эти льготные помещения, которые пока что еще существуют, но говорят, что число их уменьшается, они вот на уровне московской собственности, и это как бы вот добрая воля правительства Москвы. Это субъект федерации, еще раз напоминаю. Мы пытались через депутатов, через комитеты Московской думы по культуре, по образованию, пытались достучаться в правительство Москвы, чтобы нам нашли такие помещения, но сейчас вот такая тяжелая пора, что не нашли. Тут, видишь, вот федералы нас просят уйти, нормальных помещений нет. Все, что мы смогли найти по нашим деньгам, по нашим возможностям, это вот 21 квадратный метр. Так что мы вынуждены с 525 квадратных метров перебираться в 21 квадратный метр. Отсюда уйма проблем. Ну, мы уже давно, еще до всей этой эпидемии, начали работать на, как это сейчас так, сленг такой, на дистанционке. Это редакторы, корректоры, художники-оформители. Ну, просто так удобнее, мобильнее. Но есть архив журнала, есть бухгалтерский архив. Он довольно большой. По нашим законам за последние 5 лет надо все документы хранить. Есть еще все-таки какое-то небольшое число вещей, которые мы хотели сохранить. Так что вынуждены мы были отказаться от тех книг, которые накопили здесь. Это, так скажем, не специальная была библиотека журнала, но все редактора, они, конечно, какие-то книги здесь собирали. Это книги, которые дарили им авторы. У нас же журнал, как бы правильно так назвать, авторский. Почему? Потому что у нас не журналисты, у нас редакторы, которые работали с учеными, а они нам писали статьи по теме их исследований. Вот те же ученые дарили книги или редакторы покупали книги по своей специальности, поэтому здесь за 40 лет набралась библиотека очень большая, несколько тысяч книг, и что-то мы успели передать библиотекам, и некоторым музеям, а книг просто мы кинули клич, и в минувшую среду здесь было столпотворение, все книги разобрали. Но, по крайней мере, да, мы могли заработать на макулатуре, но рука не поднималась сдавать книги в макулатуру, значит, под нож, потому что там было очень много хороших книг, самых разных, и художественная литература, и научная литература, и научно-популярная литература. В общем, все это сейчас вот в руках у людей, и книги будут дальше работать. Значит, разговор о том, что журнал закрывается, они не соответствуют действительности, мы продолжаем работать, просто в более трудных условиях. Первый номер уже отослан в типографию, и сейчас заканчивается работа над вторым, идет работа над третьим номером. Выходить будем. Что вот меня удручает? Чиновники Росимущества выполняли свои функции, они вот их выполнят, когда мы покинем помещение до Нового года. Но я не знаю чиновника на федеральном уровне, да, в общем-то, и на московском уровне, к которому можно обратиться и сказать: ваша обязанность помочь просветительскому, социально полезному журналу, автономной некоммерческой организации, потому что у нас статус вот некоммерческой организации у редакции. Значит, мы как бы проходим и по двум ипостасям, как некоммерческая организация и как просветительская, да, социально полезная, что вот ваша обязанность помочь этому изданию найти какие-то льготные помещения, создать нормальные условия для работы. Я таких чиновников не знаю, их нет. Мне кажется, что это неправильно, потому что просветительская деятельность, научно-популяризаторская деятельность, она полезна стране, она, в общем-то, и государству полезна, да, это немножко разные вещи, страна и государство. Полезно, потому что без науки сейчас, наверное, невозможно нормальное развитие страны без хорошей науки, а в науку должны приходить люди, и наша функция – это вот мобилизовать каких-то молодых людей, подростков через наши материалы, к тому, чтобы они науку выбирали своей стезей, думали о том, чтобы поступать в институты, в университеты, теперь у нас все университеты, конечно, готовились к этому, изучали какие-то предметы углубленно, если они там решили стать гуманитариями, это одно, там представители естественных, другое. Но в любом случае, рекрутирование вот новых ученых – это наша основная задача. И я знаю много ученых, нам говорили, что мы пришли в науку, потому что в детстве читали ваш журнал «Науку жизнь», «Знание сила», «Юный техник». Эти журналы играли свою роль. И даже сейчас, в век интернета, мы продолжаем играть свою роль. Почему? Может быть, бумага будет отходить. А наши материалы – это качественные материалы, это материалы, несущие в себе новизну, именно потому, как я сказал, что мы работаем с учеными, и они рассказывают о том, чем они занимаются. Значит, во-первых, это гарантия качества. Люди рассказывают о том, чем занимаются. Значит, вот тех ошибок, которые допускают часто журналисты, там точно быть не может. А второе, там новое, поскольку ученые в любом случае работают. Да, и вот все, что они недавно сделали, там, ну, открытия редко совещаются, но то, что наработали в каких-то сферах, они это рассказывают в статьях, ну, в интервью иногда дают. Так или иначе, там много новизны. Это полезно учителям, это полезно преподавателям, ну и, в общем-то, всем любознательным людям, которых все-таки еще немало. Так что функцию социальную мы все-таки важно выполняем.
Вы не сказали мне только, какую сумму вам предложили за полную аренду?
Ну, за полную аренду это практически 670 тысяч рублей в месяц. Ну, вот с отоплением, с остальным, в общем, это будет получаться где-то за 700 тысяч рублей. Это значит, там, 8,5 миллионов, а у нас весь наш оборот нынешний того же порядка. В общем, конечно, это для нас невозможная сумма. И она практически в 20 с лишним раз больше того, что мы платили вот по льготной арендной ставке.
Вы сказали, что часть сотрудников сможет работать теперь на удаленке, ну, собственно, и сейчас.
Нет, я не сказал, что она сможет. Я не сказал. Я сказал, что мы еще до вот наступления этой самой пандемии, да, до прихода пандемии, уже в большой степени работали дистанционно. Ну, потому что, ну, что вот мне, да, как главному редактору, гонять туда-сюда редакторов, если мне от них нужны статьи, а статьи все равно мы получаем в электронном виде, да, мы их, как прежде, в рукописном виде не посылаем, давно уже нет машиниста, который перепечатает, все в электронном виде, значит, получил я статью со стороны, я посылаю соответствующему редактору. Он там с ученым переговорил, и сделал интервью или статью написал ученый, он работает с ней так или иначе, он мне присылает. Поэтому мы уже лет 5 назад начали работать на дистанционке. Но есть вещи, которые невозможно сделать на дистанционке. Раз в месяц к нам привозят тираж бумажный. Значит, мы его тут принимаем. Потом начинают приезжать наши партнеры, подписные агентства, вот представители киосковых сетей. Мы в некоторых киосковых сетях в Москве продаемся. Значит, этот тираж по частям разбирают. Это можно делать только руками, на дистанционке. Вы понимаете, да, бумажные издания не разгрузишь, не погрузишь. Бухгалтер здесь заведующая редакцией, потому что приходят люди, да, авторы приходят за авторскими экземплярами, они почему-то любят поддержать журнал со своей статьей и так далее. Так что есть часть работы, она не касается редакторов. Это, ну, в первую очередь, там, я, скажем, мой заместитель, я еще и генеральный директор, я не только главный редактор, но еще и генеральный директор. Да, куча бумаг всяких надо подписывать. До сих пор, несмотря на электронный век, до сих пор накладные счет фактуры, все это надо подписывать, там, тысячи экземпляров на Почту России, те же самые бумаги, что и, скажем, вдруг дозаказ на один экземпляр кто-то там где-то дозаказывает из наших, ну, партнеров, подписных агентств. А все равно те же бумаги, да, те же три бумаги, иногда четыре и так далее. Это пока что все на бумаге, это требует присутствия здесь. Так что вот часть сотрудников редакции должна где-то работать, должен быть какой-то угол для архива, для этих людей. Ну вот теперь попытаемся разместиться на 21 метре. Настолько у нас хватает денег.
Я это уже предположить, да, что сотрудники редакции могут разместиться на такой территории. Но как вы будете выкручиваться с тем же самым тиражом?
3000 экземпляров, да. Ну, нам сказали, что нам там у черного входа разрешат вот разгружать, а потом там мы искали место, где есть вот именно черный вход, где можно вот там, чтобы подъехала машина, ну, это микроавтобус привозит тираж, в легковоз не вылезает, 3000 экземпляров, значит, чтобы мы его разгрузили, и там в течение обычно где-то дней 10 приезжают все партнеры и берут там, ну, кто много, кто поменьше, разные агентства, но все это разбирается, и остается небольшой остаток, это вот там какие-то заказы, иногда бывают заказы на прошлые номера, но надо иметь. В общем, нам обещали, что разрешат там у входа, там коридор, ну, достаточно просторный, вот у одной стороны складывать наши журналы. Надеюсь, что это будет, потому что, конечно, если тираж еще затаскивать на эти 21 метр, где и архивы надо разместить, и вот все эти наши компьютеры. В общем, вот как-то попытаемся жить. А что делать? А что делать? Других вариантов у нас сейчас нет.
А можете
вот за нас там заступились?
Это где метро Ясенево?
Ну да, там мы нашли метро Ясенево. Потому что, вот я еще раз говорю, специфика нашей работы, если мы находили другие места, но, понимаете, когда нам дают офис на третьем этаже, я думаю о том, как мы будем таскать эти журналы, а, в общем-то, что в основном, если редактора работают, это я и две женщины, да, это из тех, кто вот там вынужден бывать в редакции регулярно. Эти 3000 таскать наверх, потом вниз, значит, это первый этаж, это вот, чтобы черный ход был, чтобы мы не мешали кому-то там с этими журналами. Ну вот, нашли там. Ну, может быть, через какое-то время не зайдут к нам какие-то вот там силы верхние, что-то найдется более просторное, более удобное, может быть. Ну, видите, вот тут, узнав о наших победах, за нас вступились, да, ну, просто просили нам помочь, говорили о наших проблемах, там многие известные люди, вот вчера выходили материалы и на «Россия-1», и на «Культуре», «Россия-культура», и там Михаил Шемякин выступал из Парижа, да, он в Париже, ну, по интернету, и Александр Филипенко, и академик Зеленый, и академик Чубарьян Александр Агарович, и еще целый ряд известных людей говорят, мы готовы подписать любое письмо, но, ну, я так понимаю, что единственное письмо, наверное, такое, которое даст результат, это президенту, но опять-таки к нему столько просьб, что, наверное, там пробиться будет невозможно, тем более вот сейчас там готовится общение с ним, я думаю, что сейчас поток просьб вырос на порядке. Вот. Ну, потому что многие проблемы можно решить, похоже, только таким прямым обращением, ну, если достучишься.
Значит, в любом случае переезжать вам придется, потому что до конца осталось совсем немного времени.
Да, да, да. Вот мы освободили помещение от книг, от значительного числа там документов, которыми можно было либо пожертвовать, либо они уже потеряли ценность. Ну, это я сказал, бухгалтерские документы за последние 5 лет мы обязаны хранить, но вот более ранние уже, так сказать, подготовили к сдаче в макулатуру. А сейчас вот прямо в настоящие минуты часть освободившейся мебели, вот приехали рабочие, которые это увезут. Ну, это старая мебель еще с 83-го года, когда заезжала редакция, то, что ценности никакой. Ну, если есть более старая антикварная, нет. Это такая офисная скучная мебель, ДСП, и просто на свалку. На свалку, других вариантов нет, да и, собственно говоря, столько мебели нам уже и не нужно.
Вы имеете непосредственное отношение, ну, я имею в виду содержательное, к Российской Академии Наук. РАН не могла вам помочь?
Ситуация с РАН такая довольно непростая. В каком смысле непростая? Начался теснейший контакт с целым рядом институтов. Мы там контакт у нас с директорами. Например, вот Лев Матвеевич Зеленый, который вчера выступал в нашу защиту, там снимали у него в Институте космических исследований. Он до недавних пор был директором этого института, а ну там по возрасту многие директора становятся научным руководителем, да? Появилась такая должность, научный руководитель института. Вот он сейчас научный руководитель института. Это один из многих институтов, с которыми мы регулярно сотрудничали и продолжаем сотрудничество. Это вот институт астрономии, да, институт истории естествознания и техники. Там у нас теснейшие связи со многими сотрудниками, и вот в частности с бывшим директором Юрием Михайловичем Батуриным, вот, с гуманитарными институтами, с тем же академиком Чубарьяном и с институтом всеобщей истории мы давно сотрудничаем. Многие сотрудники этого института писали для нас самые разные материалы, и я надеюсь, будут продолжать писать. Вот. Значит, я должен сказать, что несмотря на наши небольшие гонорары, многие ученые с нами охотно сотрудничают, и гуманитарии, и представители естественных наук. Так что мы сотрудничаем, мы рассказываем о тех достижениях, которые вот, наша наука имеет, и есть чем похвалиться, да. В прикладных сферах, это, скажем, у нас с организациями научными при МГУ контакт, и мы писали вот о тех разработках интересных, которые они делают. Ну, возвращались к Академии наук. Но а с руководством у нас как-то не получилось, потому что был момент, когда они искали научно-популярный журнал, который хотели бы сделать при Академии, да, там есть журнал «Природа», но он такой более строгий, вот такой более популярный. И там одно время наш журнал рассматривался в качестве такого, чтобы, вот, ну, скажем, он стал при Академии наук. Но там выбрали другой вариант. Это журнал «Что нового в науке», он фактически переводной. И там, ну, примерно 2/3 это вот переводные американские материалы, а остальные вот то, что о нашей науке. Ну, так скажем, у нас подчас гораздо больше материалов о нашей науке. Так что мы остались сами по себе, а Академия вот как руководство, да, ну, они там где-то высоко, хотя мы там брали интервью у вице-президента, в прошлом году выходил интервью с Хохловым. В общем, мы фактически вот некоммерческая организация, которая существует, ну, практически за счет реализации журнала и за счет тех грантов, которые мы зарабатываем, потому что мы стараемся продавать журнал, ну, практически по себестоимости, чтобы не падал тираж. Вот, и поэтому, чтобы свести с концами, мы регулярно пытаемся получать гранты, придумываем проекты, и вот в последние годы удавалось все-таки гранты получать. То есть это не то, что нам дает в нате вам, чтобы вы не умерли с голода. Нет, это то, что, за что мы боремся, но удается получать, потому что тут у нас проекты разные. Ну, к примеру, чтобы было ясно, 2 года мы делали на деньги фонда президентских грантов проект «Музей как лицо эпохи», рассказывая о каких-то мемориальных музеях, усадьбах, или городских, или загородных. Ну, это Чайковский, Грибоедов, Чехов, да. В общем, это не только рассказ о усадьбе, история здания, история музея, история личности, рассказ об эпохе, поэтому и назывался проект «Музей как лицо эпохи». Да, это палаты Романовых на Варварке. Это вот с 16 по 20 век. Шаляпин, да, усадьба Шаляпина на Новинском бульваре. Вот. А в этом году мы, значит, осуществили грант «Победа одна на всех», это к 75-летию Победы, в рамках которого издали толстую книгу. Это материалы о войне, которые у нас выходили за последние 60 лет. И должен сказать, что эта толстая книга получилась, 656 страниц, что, в общем-то, даже за те материалы, которые выходили в советское время, вот я их все прочитал, мне не было стыдно за журнал. Это все, в общем-то, честные материалы, рассказывающие о самых разных сторонах войны, о самых разных событиях, да, о жизни людей в тылу, да. В общем, вот так мы сводим концы с концами.